І ми повертаємося в студію. В студії Павло Прохоренко, суддя. Вітаю, Павле.
Добрий день.
А насправді тему ми цю постійно розгортаємо. Це одна з тем, на яких акцентується громадське радіо. Між іншим, хочу запропонувати нашим слухачам і слухачкам долучитися до нашої розмови 0800 750 490. 0800 750 490 – це телефон, на котрий ви можете зателефонувати. І ми вас почуємо в прямому ефірі. Всі дзвінки абсолютно безкоштовні з будь-яких телефонів, мобільних та стаціонарних. 0800 750 490. Отже, ми говоримо часто на тему прав дитини, на тему ювенальної юстиції, на тему, власне, того, як змінюється зараз концепція щодо правосуддя стосовно дітей. І сьогодні я вирішила поговорити з вами, Павле, власне, про те, як відбуваються судові процеси, зокрема, кримінальні або ж цивільні процеси, де одним з учасником в будь-яких статусах є неповнолітній або неповнолітня. Отже, якщо говорити про кримінальний процес, про що головне треба усвідомлювати нашим слухачам і слухачкам, як це відбувається, чому це дійсно, яка існує специфіка стосовно таких процесів щодо неповнолітніх, а якщо можна, відірвіться трохи від кримінально-процесуального кодексу і спробуйте це пояснити людською мовою.
Спасибо. Главное, наверное, помнить, тоже я для себя анализировал, часто к этому шел, что находится ребенок перед вами, который обвиняется там в совершении какого-то уголовного преступления. И, наверное, в первую очередь надо все-таки руководствоваться интересами ребенка и не смотреть на него как на правонарушителя и думать о нем, как он понесет наказание, а смотреть в первую...
Павло просто починає крутитися на стільці, я чую це звуки, але краще просто говорити більш цілеспрямовано мікрофон.
Ага, сорі. І в першу чергу думати о не наказанні ребенка, а учитывая інтереси ребенка і смотреть на нього як не суб'єкта преступления. У нас долгое время была система обвинительная, и долгие годы строилась наша нормативная база, наше законодательство, скажем так, в сторону обвинительного уклона, и много принципов, международных принципов, о них начали говорить только в последнее время, в связи с чем сейчас мы заговорили о реформировании ювенальной юстиции, и такие термины начали вводить, ими оперировать. На самом деле даже я просто себе представляю ситуацию судебного производства в отношении детей. Да, мы говорим, когда я представляю небольшой районный центр, небольшой суд. И у меня часто категории детей — это сельские жители, которые в простых, у них совершенно даже иногда люди не могут представить, что на сегодня существуют такие условия в их жизни, где есть печки в домах. И я просто себе даже, смотря на этого человека, на ребенка, на этого, представляю в первую очередь, вот смотря на него и думаю, а где конвенция, где международные стандарты, и где этот ребенок, который в сельской местности находится у меня перед глазами? Я долго над этим думал и, в принципе, сделал такой собственный вывод, что на самом деле эти стандарты международные, они начинаются вот там, вот в таком маленьком районном суде. И, то есть как раз-таки эти стандарты, они отображают специфику защиты прав ребенка, которые я вижу вот непосредственно перед глазами. И когда мы говорим о реформировании, о специфике производства в отношении детей, я себе всегда представляю, когда представители власти говорят о внедрении стандартов, я всегда себе представляю, как это я смогу сделать у себя на местном уровне. Я наблюдаю на этого ребенка и думаю, как это я смогу себя реализовать. Будет ли этот принцип декларативным в специфике производства, или я смогу действительно, учитывая вот уровень подготовки того же следователя, который работает в небольшом районе, меня как судьи, который тоже представляет небольшой район, смогу ли я учитывать все те принципы и гарантии, которые закреплены в международных документах, смогу ли я это реализовать в практической своей деятельности. Позитивным действительно на сегодняшний день является то, что с принятием нового КПК более или менее определили специализацию как судьи. Есть, конечно, есть ряд проблем, проблем. Ну, основа, по крайней мере, то, что об этом говорят, есть. Есть специализация судей определена. На сегодня уже специально избираются судьи, которые специализируются на рассмотрении уголовных производств в отношении детей.
А какие насправді вимоги, можливо, або критерии відбору таких судей? Це вік залишається?
Да, я на самом деле, честно говоря, немного с этим не согласен. Вопрос, ну, об этом можно
довго говорить. Тобто ми зараз просто маємо пояснити нашим слухачам і слухачкам, що справи, які стосуються неповнолітніх, загалом розглядають судді, які є старшими, з досвідом і працюють в цьому суді. 10 років, не менше, так?
Да, да, не менее 10 лет. І, в принципі, других ніяких особо критеріїв нету. Такой суддя избирается сборами судей в суде, и он уполномочен. Я подчеркну, что это судья, который уполномочен рассматривать уголовное производство. То есть, если мы будем говорить, например, там административных, гражданских и так далее, то такой специализации, к сожалению, нет. Потому что я как бы сторонник такой специализации. Поэтому иногда это просто выглядит формально. Иногда мы можем посмотреть ряд судов, где у нас нет судей, которые имеют стаж 10 лет на самом-то деле. Это, ну, у нас вообще мы можем посмотреть, где один и так один судья или вообще судей нету. Но есть такие суды, где нет таких судей. Я, когда наблюдал, анализировал судебное решение, часто судьи заявляют себе отводы. На самом деле, в таких случаях говорят, мы не соответствуем критериям, и, то есть мы не можем рассматривать такое дело в отношении несовершеннолетнего лица.
И что тогда відбувається? Меняется территориальная
подсудность? Да, то есть в зависимости от обстоятельств дела, да. Если в этом суде вообще нет таких, то да, меняется тогда.
А Павло, вот, ну, насправді вік, да, відштовхуючись від віку, я теж не зовсім згодна, що це має бути критерієм універсальним для того, щоб людина мала допуск до судового провадження щодо дитини у кримінальних справах. На мій погляд, це питання потребує глибших знань, зокрема, знань психології дитини, власне, задля того, щоб убезпечити всю цю ситуацію, бо так чи інакше ситуація для дитини некомфортна. І якщо відштовхуватися від цього, треба усвідомлювати, що суддя, неважливо, йому 26, 28, 35 або 43, неважливо, скільки стажу в нього суддівської діяльності, просто набагато важливіше, щоб суддя усвідомлювала або усвідомував, в принципі, психологію дитини, чудово розумівся на всіх міжнародних стандартах, що стосується дотримання прав дитини. І, власне, мені видається, тут можна говорити ще про додаткові критерії. На ваш погляд, це загалом можна змінити? І якщо можна, то як?
Я большой сторонник такой позиции на самом деле. И действительно, по возрасту это все индивидуально. Есть человек, он готов в 28 лет к определенным ситуациям. Есть человек, 45 не готов к каким-то стрессовым ситуациям, к понятию какой-то проблемы. Это все индивидуально. Для меня большая проблема в вопросе специализации судей – это подготовка. То есть это для меня очень важный аспект – изменить мышление. Изменить мышление судьи, отношение его к ребенку, который перед ним, понятие этой проблемы. Образовательный аспект для меня очень играет, скажем так, такую важную роль. И на сегодня, к сожалению, этого у нас не хватает. Ну, изменить требования к суде, к специализации, которая рассмотрение дел касательно детей, естественно, это вопрос законодательный. То есть это можно сделать, внести изменения соответствующие в криминально-процессуальный кодекс. Также это касается не только судей, это касается и следователя, прокурора, это тоже важные аспекты. Действительно, тут должны быть качества в подготовке, это не только юридическая сфера, и тут должны быть и психологические, социальные, педагогические, это очень важно, и даже в процессе самой подготовки у меня такие, ну, у меня есть тоже такая, скажем, мечта, идея, которую я надеюсь будем воплощать в жизнь касательно образовательного аспекта. Даже сама подготовка, она не должна обходиться только участием юристов, и даже такую подготовку, где-то какие-то аспекты можно было бы совершать совместно. Даже готовить тех психологов, которые педагогов, их участие тоже в процессе, чтобы они знали специфику. Важно было вместе проводить это обучение с судьями, чтобы они обсуждали проблемы, которые существуют. Судьи видят так проблему, педагог, психолог видят так. Совместное обсуждение, это было бы очень важно, это бы помогало бы тоже понять специфику производства в таких делах. Поэтому для меня важен образовательный аспект. Естественно, вопрос законодательного регулирования По поводу квалификации судей, ну, скажем так, зависит тоже от воли законодателя. Мы это сейчас обговариваем и, по крайней мере, тоже с международными экспертами обговариваем и стараемся вносить какие-то предложения.
Вот дитина обвинувачена або обвинувачений. А насправді, як вам видається зараз у сучасних судових процесах з кримінального провадження, наскільки підлітки взагалі усвідомлюють, що відбувається під час судового засідання? Власне, ніхто з нас, як професіоналів, ну мало хто, можливо, адвокат, щось пояснює додатково, та, який працює з дитиною, хоча в нас критеріїв, насправді, для адвокатів теж немає. Ми всі працюємо з стандартами, які стосуються як дорослих, так і неповнолітніх наразі. Але, принаймні, адвокат має там можливість проконсультувати, щось, можливо, пояснити. Сам процес, на ваш погляд, дитині зрозуміли, от те, що відбувається зараз. Дитині, котрій 14 років, дитині, котрій 16 років. От наскільки взагалі що відбувається, якщо можна просто узагальнити ваш досвід, зрозумілим є для неповнолітніх, котрі предстають перед судом?
Знаете, я всегда в таких случаях приведу пример из моей жизни, из моего детства, скажем так. Когда была такая ситуация с друзьями, у меня там несколько друзей были притянуты к ответственности за админправонарушение, будучи детьми-школьниками. И потом, будучи в военкомате, там спрашивали в военкомате, а ты судим или не судим? Как бы он говорит, ой, я, наверное, не буду говорить то, что я имею судимость. Да, то есть тут важное понимание действительно ребенка, но я уже затронул сферу административных правонарушений тоже, и тут важно как раз-таки для ребенка было понимание для того, вот, например, в админправонарушении, что он уже был судимым. То есть человек понимал, что вот он был судим, он имеет судимость, это уже, в принципе, был определенный отпечаток в его взглядах. По поводу тоже рассмотрения уголовных дел, действительно, не всегда ребенок понимает. Иногда, и для меня это проблема понять ребенка, на самом деле, я иногда переживаю и задумываюсь после заседаний над своими действиями, правильно ли я себя вел, правильные ли вопросы задавал. Иногда есть какой-то там юношеский задор, это для ребенка как игра какая-то, и он иногда выходит и гордится этим, то, что он имел судимость. Есть тоже такие реалии. Есть действительно кто-то осознает. Тут тоже все индивидуально, и я постоянно думаю, как правильно себя вести. Иногда есть, ну, я имею, у коллег тоже общаюсь с коллегами, кто занимается этой проблемой. Иногда есть просто побоевание, как себя вести в заседаниях. Я, знаете, иногда задумался над вопросом, а стоит, например, если перед мной ребенок, быть в мантии перед ним, или как-то, чтобы он себя чувствовал по-другому, быть без мантии себя вести.
А как за кордоном это происходит?
Ну, я сразу, у меня перед глазами сейчас в Фейсбуке очень, да, американский судья, который все восхищаются. Действительно, это очень интересно, себе тоже анализировать, который брал себе на колени ребенка и с ним общался, то, ну, и так себя вел. Я знаю тоже от наших украинских судей, которые себя так вели, и они брали ребенка, с ним подходили, общались. За границей в каждом государстве по-разному там требования, ну и специфика общения тоже, и опроса участников процесса тоже разная. Это, кстати, отдельная такая тема, как опрашивать ребенка, какие должны быть условия. Тоже у меня есть по этому поводу идея, особенно это касается жертв преступлений, потерпевших, как их опрашивать. У меня такая идея крутится в Украине, я так тоже слышал, в милиции, в полиции, по-моему, в Киеве есть, и специальное создание специальной комнаты для опроса потерпевших, которая бы тоже имела бы, например, такое стекло, где бы стороны просто со стороны наблюдали, а психолог или педагог или другое лицо, они вели беседу с таким ребенком. И это очень важно, особенно для потерпевших. А участники процесса наблюдали за этим со стороны и уже на основании его беседы анализировали проблемы. Это такой был тоже индивидуальный, скажем так, подход, и учитывая тоже проблемы этого ребенка, это, скажем, так, одна из мыслей, которую можно бы воплотить было бы, ну, и это было бы очень интересно. Но у нас, я понимаю, реалии наши, ресурсы, политика государства, там, приоритеты, которые в государстве. Ну, об этом надо всегда говорить, стараться пробовать это воплотить и в жизни. Думаю, со временем это все получится. Был очень интересный пример, как коллеги из Западной Украины, они зал судебного заседания подстраивали под специфику тоже производства в отношении детей. Ну, это, скажем, такие вещи пока индивидуальные, это где-то может быть пилотный какой-то проект. Ну, думаю, уже если есть пилотный проект, то если он даст хорошие результаты, то это можно будет как-то...
А вот що важливо, власне, усвідомлювати от питання комфортно дитини в залі судових засідань? Як змінився, скажімо, підхід, ну, в тому самому Франківську? Тобто, що тут важливо розуміти? Що тут важливо для дитини? Які відчуття, які, можливо, зміни і мовлені, і облаштування? Тобто, що тут головним є?
Ну, тут так выделить конкретно тяжело, ряд элементов может быть учтен. Важно ощущение ребенка, во-первых, что он там не преступник на сегодняшний день, да, тут сразу это пересекается и с принципом презумпции невиновности. Важно вот эти вот наличие там решеток тоже, или строгих встать, суд идет, там, таких ощущения какого-то карательной обстановки, которую ребенок может представить. Он иногда приходит, весь дрожит, и он там может в обморок упасть, исходя из его развития. Поэтому ряд элементов должен учитываться тоже. Я себе всегда анализирую. Тут самая важная категория интерес ребенка, она очень сложная, которую, ну, не часто понимают у нас участники процессов. Что такое интерес ребенка и как его определить? Есть определенные стандарты, общее замечание комитета ООН по правам ребенка касательно интересов ребенка, которые указывают, есть ряд элементов, которые надо учитывать органу, который рассматривает проблему в отношении ребенка. Притом они являются плавающими элементами. В каждом случае какие-то могут играть более важную роль, какие-то элементы могут менее важную роль играть. И в зависимости от ситуации надо учитывать в целом, в комплексе. Поэтому касательно... Ну, я бы назвал бы так, правосудие должно быть комфортным для ребенка. То есть в первую цель ставить для ребенка не наказание, может быть, воспитательный аспект и интересы ребенка. Это самое ключевое. Я понимаю, это такое понятие абстрактное, об этом тоже можно долго говорить. Как это делать? Ну, эта категория для нас, для нашей системы малознакомая на самом деле. И мы оперируем иногда в судебных решениях. Бывает, я имею такие же ошибки. Иногда это просто обходилось какими-то цитатами общими, без понимания, скажем так, что это значит. И это надо, наверное, через себя пронести, прочувствовать это. И тогда уже мы будем... эти стандарты, скажем так, эти идеи воплощать, которые были заложены еще в международных стандартах.
Павле, а от дитина загалом, за вашими теж відчуттями, усвідомлює питання, які ставить перед нею суд, які, в принципі, може поставити адвокат іншої сторони, або ж прокурор, обвинувачення, і чи дитина завжди розуміє вирок?
Скажу, да, не всегда может понимать приговор, и это тоже проблема.
Тут взагалі існує момент розгубленості сприйняття, коли проголошується вирок. От за вашими відчуттями, дитина от відразу вхоплює, в принципі, що тут можливо позбавлення волі, тут можливо громадські виправні роботи, тут можливо щось інше виникає.
Не всегда, я скажу так, не всегда и взрослый понимает. Мы знаем, как у нас выглядит, да, на практике там оглашение приговора. Это идет так вот все быстро, сам такую имею особенность. Это идет все быстро. Тут надо понять, там взрослому человеку надо понять, что произошло, и не всегда взрослый понимает. То ребенок тоже не всегда понимает. Есть, бывает, да, ощущение, человек несет уголовную ответственность. Есть, ребенок понимает, что он несет наказание, но ощущение, тоже это все индивидуально всегда выглядит, ну, в силу развития ребенка, это индивидуально выглядит, понял он, не понял, действительно, это терминология, во-первых, наличие терминологии такой в юридической...
Громиской, там,
да, иногда тяжелой терминологии. Это для ребенка все очень тяжело, и ему тяжело воспринять там суть судебного решения. Ну, для этого и нужны вот эти элементы, как участие других субъектов, которые тоже могут поддержать ребенка, который, ну, адвокат, естественно, может подход найти, разъяснить суть проблемы, тот же психолог или педагог тоже должен разъяснить. Не должен, а, скажем так, принимает в этом участие. И это часто это для судей проблема тоже, это понять отношение такое к ребенку. Это.
А наскільки загалом от наше законодавство і внутрішнє переконання суддівства, вони сприяють тому, щоб ставлення до дитини, до покарання дитини, або ж не до покарання, до виховної мети, різні бувають випадки, ставитися більш гуманно? Тобто взагалі дозволяє законодавство гуманізувати оцей підхід? Наразі, якщо не дозволяє, що можна міняти, от насправді... Нещодавно, знову ж таки, ми говорили про різноманітні програми, які би виводили дитину з кримінальної з площини кримінальної відповідальності за провадженням різноманітних механізмів, зокрема і пробації, тобто, зокрема, різних інших варіантів виховання дитини громадою. Так? А чи взагалі от зараз ситуація така, що вона дозволяє суддям все-таки не те, щоб поблажливіше ставитися, а, в принципі, ставитися до дитини з урахуванням її віку, інтересу, з урахуванням того, що дійсно каральні інструменти, якщо дивитися на статистику, якщо взагалі на це все зважати, вони не виправляють дитину. Ніхто не виправляє каральними інструментами дитину, насправді. Тобто ми тут говоримо про вчинок, а не говоримо про ну, саму внутрішню сутність дитини. Та вчинок може бути поганий, навіть небезпечний, навіть, в принципі, огидний. І в очах суспільства, і в очах родини, і в очах школи, містечка, де дитина вчиться або проживає. Але дитина це може усвідомлювати, і загалом це, ну, це все не дорівнює тому, що це пропаща душа. І от як можна от зараз балансувати, як на зараз це відбувається, і наскільки враховані ну, всі ці штуки, котрі я перелічила, коли стосуються долі однієї дитини в судовому процесі?
Этот аспект, конечно, требует совершенствования. Вернусь к своим первым словам. Система наша, скажем так, законодательство, наше уголовное, да, формировалось, там уголовный кодекс 2001 год был. Еще тогда где-то были взгляды тоже, где-то постсоветские взгляды, где-то неучитывание этих международных стандартов. На сегодняшний день действительно подлежит серьезному реформированию. Вопросы медиации, ограничение ребенка от суда – это очень важно, и на сегодня они не слишком урегулированы в законодательстве. Я тоже сторонник максимально вывести ребенка из суда, максимально его не допускать в суд, как это возможно, путем медиации. Тоже я вот важность в чем, когда я приводил свой пример, скажем так, со своими друзьями-одноклассниками из детства, да, то есть уже у человека побывал в суде ребенок, и он уже получил, ну, скажем, какую-то травму. Поэтому, а это можно было сделать такое там решение какого-то мелкого вопроса, это можно было сделать вне стенок суда. То на сегодня очень говорят о вопрос медиации, законодательной базы на сегодняшний день нет у нас по вопросу медиации. Так же само примирение сторон. Определенные аспекты есть, и судьи уже, исходя из того, что есть, тоже очень часто стараются и помирить стороны, себя вести в процессе. Я иногда, знаете, как это выглядит в заседании, мы садимся перед заседанием, вот, и я говорю, а сейчас мы будем внедрять европейские стандарты правосудия, ну, это, условно говоря, шутка, так, и мы начинаем общаться со сторонами, начинаю, а как бы вы хотели, как, а не хотите ли вы помириться, как вы видите, то есть где-то вот стараться такую работу провести. Естественно, законодательной базы на сегодня такой, которая бы могла способствовать, нет. То это есть проблема, и как раз эта проблема ну, с каждым днем, скажем так, приобретает более широкого обсуждения, и это важно вывести ребенка из зала суда. Тот же вопрос наказаний, который у нас на сегодня, там даже где-то такие мелочи, как там в кодексе звучит, примусові заходи виховного характеру, да, то есть уже слово примусові как-то, на первый взгляд это мелочи, но эти мелочи имеют важное значение, и если, например, просто там заходи виховного характеру, это уже совсем другой подход, совсем другой взгляд.
Те самі громадські заходи виховного характеру, це абсолютно інакше сприймається.
Да, то есть это уже, скажем так, иногда люди люди могут смеяться, коллеги могут смеяться, это же на что влияет. Ну, из этих мелочей, на самом деле, строится такая важная дорожка, которая поможет понять проблему ребенка. Поэтому в этой части нужно совершенствовать законодательство, вопрос уголовного кодекса, уголовных наказаний. Проблема существует, а потом как проходит исполнение этих решений. Проблем, ну, в части законодательства у нас, знаете, всегда проблемы обвиняемых думают, а потерпевших никогда никто не думает. Это тоже большая проблема, и если так посмотреть, а есть ли у нас программы там восстановления потерпевших на сегодня, как это выглядит? Тоже это вопросы, которые на сегодня еще не урегулированы.
Ну, а от дійсно, насправді, якщо це стосується, скажімо, жертв насильницьких злочинів, в тому числі підлітків, зокрема, немає жодних програм, які були б запропоновані державою щодо психологічної, соціальної реабілітації. Не існує такого?
У мене в представлении, в принципе, я так скажу, точно я не скажу, как это урегулировано законодательство, но в практическом аспекте я себе это пока даже, скажем так, не видел и не представляю.
Как а в законодательном аспекте это никак не врегулировано, я вам это могу сказать.
Вот, поэтому я себе даже не представлю, как это делается для потерпевшего. І...
Ну, скоріше за все, просто це віддається батькам, якщо вони
да,
є. А батьки,
да.
В принципі, теж, знаєте, не зовсім навчені, щоб усвідомлювати,
они,
що
да,
з цим робити.
Не знають, куда, ну, если мы будем говорить, например, даже о криминальном законодательстве, там, о криминальном кодексе, о криминально-процессуальном кодексе, то там других актах законодательства, мы там не увидим вопроса потерпевших. У нас вопрос потерпевших урегулирован, есть КПК, в КПК написана процедура допроса, там, например, свидетеля несовершеннолетнего, и одним абзацем написано такая же процедура для потерпевшего. Да. И как бы все, это выглядит... Ну, я поэтому и начал говорить, вопрос потерпевших у нас забывается часто. Это, знаете, как статья 6 Европейской конвенции о справедливом суде, которая тоже прав не гарантирует потерпевшим. Которая, то есть гарантии для обвиняемых есть, а потерпевших мы стараемся забыть.
Ну, просто це теж залежить від тлумачення, так? Ну, тобто в нас виходить, що перший такий акцент йде дійсно на обвинувачених, причому дуже часто він каральний, при тому всьому в нашому там уявленні трактуванні законодавства. Свідки, власне, в нас теж дуже непевний статус, вони можуть бути як підозрюваний раб, тому опинитися в цій категорії, так, власне, і бути потерпілими так само. Тобто це такий дуже хиткий статус, ну і плюс потерпілі дійсно немає спеціального регулювання, немає, власне, цих кімнат безпеки, про котрих ми з вами говорили, коли дитину треба убезпечити, щоб вона почувалася спокійно, особливо, коли це стосується домашнього насильства, особливо, коли це стосується сексуального насильства, психологічного насильства, коли, в принципі, дитина і так достатньо настраждалася, рівень довіри до дорослих дорівнює мінусу. І, в принципі, ще постійно проговорювати болісні теми, усвідомлювати їх ще раз. Це, насправді, дуже важко. І зараз допити, наскільки я розумію, все одно відбуваються за такою схемою, як і завжди, як зі свідками. Тобто, тебе можуть раз запитати, потім це затягнеться, вдруге
да,
запитати.
Да, это, скажем так, класически. Тим более, це от происходит, да? Ну, у нас є суди, там, допустим, в нашому суді, там, один зал, условно говоря, один зал з решеткою, старые кресла стоять. І представьте, тоже туди. А ребенку там, ну, если 9 лет, да, жертва, 9 лет, я себе как судья сижу, даже сам теряюсь, а как мне быть в такой ситуации, как мне с этим ребенком, и как, а еще, когда там это резонансы, стороны сидят, и, то условий для такого допроса, условий для такого анализа нет на сегодняшний день. Тут, да, тут много факторов влияют на это. Ну, это выглядит вот в маленьком районе, в маленьком суде. Ну, скажем, в большом суде там тоже я понимаю проблему, когда там у судьи 30 дел в день, то как он будет допрашивать этого ребенка. Тут еще важные и вопросы в законодательстве. У нас чуть-чуть есть отличие, например, допрос несовершеннолетнего на досудебном расследовании и в судебном заседании. Да. То есть, например, на досудебном расследовании там даже есть какие-то временные рамки, и в судебном заседании такого нету. Ну, юристы могут говорить, коллеги, ну, так давайте будем понимать по аналогии так и так, там, или из этого видится, из там содержания норм. Да это прекрасно, если это видится, да. Ну, если уже есть такая проблема, то это уже почва для следователя, для прокурора. Тоже, если этот вопрос не урегулирован, манипулировать на свое рассмотрение. И он иногда может просто, или, ну, и для судьи в том числе, то есть он может просто, ага, есть такая несовершенная проблема, иногда просто забыть о том, или иногда считать, нет, конкретно в законодательстве не урегулировано, тогда я не буду там использовать временные рамки тоже допроса несовершеннолетнего. Поэтому в законодательстве надо на это обращать внимание, это будет основой для участника процесса, в первую очередь, как алгоритм, открываешь кодекс, смотришь в него и проводиш засідання, скажімо так.
Павло, напевно, останнє питання. От я не знаю достеменно, як це відбувається за кордоном, але, власне, чи готують, наприклад, чи є в нас програми підготовки дитини до можливого відбуття покарання? Коли вже, ну, я розумію, що презумпція невинуватості, але ми бачимо, що, наприклад, в даному випадку, що це може бути умовне звільнення, так, або, в принципі, позбавлення волі на такий термін або такий термін. І, очевидно, чи існують програми, чи взагалі потрібно, на ваш погляд, просто з дитиною трохи поговорити про те, що її може чекати після того, як цей вирок проголосять? Взагалі, яка процедура? Тобто дитина часто думає, що вона відразу там потрапляє в в'язницю. Та? От такі речі взагалі проговорюються. Ну, стосовно адвокатів, ми намагаємося щось пояснити, але в принципі, от система якось на це реагує?
Ну, якщо говорити о судебному процесі, то такої процедури немає. У нас процедура, есть заседание, там есть разъяснение, скажем так, прав, и, ну, в рамках уже такого разъяснения, это важно, это нужно обговаривать, ну, на сегодняшний день в рамках, это может все произойти в рамках заседания путем там разъяснения прав и... когда суд способствует там реализации прав ребенка, скажем так. Ну, я практически это себе пока не представляю, и с практической точки зрения основы такой нет, и в принципе в заседаниях это тоже, это не является системой такой. Это может быть кто-то индивидуально, судья, знающий о такой проблеме, это может быть как вариант. Ну, системности такой, и я думаю, даже общаясь даже с коллегами, как бы, на это не всегда обращают внимание, ну, а это могут даже не задумываться. Здесь, вернусь обратно, это важный подготовительный аспект вот этого вот судьи, который будет заниматься этой проблемой.
И знову ж таки, ми повернулися до освіти, і, власне, з цього почали, на цьому і закінчили. Я так розумію, що тем дуже багато, ми абсолютно не торкнулися цивільних процесів, які теж є важливі, особливо в складних процесах, стосовно того, з ким залишається дитина жити, коли позбавляються батьки батьківських прав. І ми залишимо ці теми на потім. А наразі я вам дякую за участь в нашій програмі. З нами в студії був суддя Павло Прохоренко. Ми намагалися розібратися з тим, як відбувається кримінальне правосуддя стосовно неповнолітніх в українських судах. Залишайтеся з нами.